Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило 10 сентября о нарушении воздушного пространства страны ударными дронами России. По последним сведениям, воздушное пространство Польши могло проникнуть около двух десятков дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Издание Defense Express пишет, что маршрут российских дронов, которые ночью вторглись в воздушное пространство Польши, совпадает с основными направлениями на Варшаву и Люблин, а также с двумя из трех постов дальнего радиолокационного контроля на восточной границе. Фото найденных в Польше дронов показывают, что это дроны-герберы, которые Россия обычно использует как фальшивые цели или для разведки, пишет издание. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс находится, цитата, «на чеку» и будет защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Министерство обороны же России заявило, что Россия наносила удары дронами по военным целям во Львовской области Украины и что целей на территории Польши у Москвы не было. Также российское министерство заявляет, что готово к переговорам с Минобороны Польши, цитата, по этой теме. Так что сегодня мы обсудим, как атака РФ на Польшу меняет войну в Украине, какими будут последствия для военной помощи Украине, и обсудим также, что происходит на самом горячем направлении фронта на Донбассе. С нами сегодня в гостях будет Иван Ступака, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, а также моя коллега Евгения Русецкая, журналистка «Радио Свобода». Друзья, напоминаю, вы можете общаться с нами. Наш номер плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, что стоит пользоваться этим номером только если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Она полностью безопасна. Также, напоминаю, подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Ставьте лайки, колокольчик в Ютубе, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. 21 атака на северском выступе. Натиск агрессора за сутки вырос почти втрое. Штурмы были на Дроновку, Серебрянку, Григоровку, Выемку, Пазино. По данным Дипстейт, самая тяжелая ситуация складывается между Григоровкой и Серебрянкой на северо-восток от Северска, где армия РФ пытается закрепиться. Трижды был атакован район Часов-Яр в районе Ступочек. Это восточные ворота в Константиновку. На Торецком направлении 14 штурмов возле Александра Шультина, Плещеевки, Катериновки. Покровск. 60 атак за сутки. На Покровске его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территорию Днепропетровской и Запорожской областей. Натиск со стороны агрессора немного спал. 41 штурм. На Филию, Ивановку, Андреевку, Клевцово, Сичнево, Малиевку, Камышваху, Терново, Новониколаевку и Ольговское. Лиман-Купинск. На лиманском участке 16 штурмов. На Новомихайловку, Карповку, Среднее, Шандрыголово и Колодези на Катериновском выступе. А также на Торское, Заричное и Ямбль на восток от Лимана. 9 атак было на Купинск и его окраины, Петропавловку с севера, а также Песчаная и Степовую Новоселовку с востока.
Ну и прежде чем мы перейдем к обсуждению сегодняшней темы эфира, а именно атаки РФ на Польшу, мы вот обсудим также и вчерашнюю тему, а именно удар России по селу Яровая в Донецкой области. От удара российской авиабомбы по этому селу погибли уже 25 человек. Это пенсионеры, которые стояли в очереди за пенсией. Вот свидетельства пожилых людей, которые были ранены. Наш журналист Сергей Горбатенко записал их из больницы.
Фиксация бедра, ампутация сделана, две операции одновременно, две бригады работают, автоматическая и хирургическая.
Спасибо
вам. Это полезно. Все тоже
много. Не чувствую, но вообще это хорошо, а это у меня...
Стерна, перелом стерна. Сейчас еще будем тоже справляться. Ну,
то бишь все люди залишаются у нас.
Это из Лимана.
Вот это поправило, у нас Бога.
Сейчас все обезболит, перейдут до вас.
Не чуете нас?
Не очень, не очень.
Плохо чуете, да? Плохо чуете нас?
Вот это раз почую, да. Мене перед всем... До двору тут, мене оглушило. Ну, а це вже доконало до кінця. Нам, я стояла, сзади стояла Валя Половинка, і плаче й каже, позвонила невістка, до нас летить тут, шахет, каже, ховайтеся. І чуємо вже все, ну і все. І нас усіх там, там, ну повірити, ну а, там половина людини немає, там, там страх, я, а мене ото кинуло отак. І почали штани горіти. От. І я не по, на ноги не стану нічого. Дивлюся, люди всі лежать. Ну, ну, а після того, і ще раз прилетіло, вже як зачистку робив, оце в мене таке, хтось позвонив, якась сволоч позвонила, що нам будуть пенсію давати. Якась точно туди, де стояла машина, туди й прилетіло.
Під час обстрілу, на жаль, загинуло 23 людини, 18 отримали поранення. Жодного військового об'єкту там не було. Тобто 3 людини у нас загинули під час транспортування до лікарні.
Хвора, яка загинула, була доставлена в тяжкому стані. Операція не встигла оперувати, тобто інтубація, стабілізація, і вона померла. Важкі операції з іншим хворим зроблені, вони стабільні, важких 4 хворих із 7 середньої важкості. 3 хворих плануємо на перевод до на 3-го рівня, надання допомоги.
Ну и перейдем к главной теме сегодняшнего эфира. Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило 10 сентября о нарушении воздушного пространства страны ударными дронами России. По последним сведениям, в воздушное пространство Польши могло проникнуть около 20 дронов, заявил об этом президент Украины Владимир Зеленский. Ну а издание Defense Express пишет, что маршрут российских дронов, которые ночью вторглись в воздушное пространство Польши, совпадает с основными направлениями на Варшаву и Люблин, а также с 2 из 3 постов дальнего радиолокационного контроля на восточной границе. Фото найденных в Польше дронов показывают, что это дроны-герберы, которые Россия обычно использует как фальшивые цели или для разведки, пишет издание. Все это мы обсудим с Иваном Ступаком, военным аналитиком, бывшим сотрудником СБУ. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, рад видеть и спасибо за приглашение.
Взаимно. Давайте обсудим, что это было, какие ваши первые впечатления и ну, как это теперь меняет, в общем-то, войну России против Украины?
К сожалению, очень цинично никак, абсолютно. Да, многие зрители хотели бы видеть, ну, все, Польша, надо, смотрите, вот, атака, все, вас атаковали, давайте отвечать. Ну, с вероятностью 95%, я больше чем уверен, что никакого ответа не будет. Даже по истечению тех 2 дней, которые взяло на себя правительство Польши для того, чтобы проанализировать, что произошло. Если мы даже возьмем за базу, что все те беспилотники, о которых вы сказали, от 13 до 23 штук, по разным оценкам, которые пересекли границу с Республикой Польша, даже если окажется, что все они были приманками, то Республика Польша, ну, руководство, только с огромнейшим облегчением выдохнет, выдохнут также в Брюсселе и скажут, ну, господи, вы что, будете ради вот этих 2 десятков пустышек из картона, извините, подручного материала развязывать 3-ю мировую войну? Никто это делать не будет. Другой вопрос, почему Республика Польша не сбивала эти беспилотники? Вот очень большой вопрос. Есть 2 больших таких магистральных сценария. Почему это не было? Первый. Это политически. Политически что это может быть? Какая-то внутренняя договоренность внутри руководства Польши, что война не наша, мы не ввязываемся, давайте дождемся, если такие беспилотники залетают. Пусть вылетают обратно на территорию Украины, мы только вздохнем с облегчением. Возможно, сюда также можно набросить сверху позицию Брюсселя, позицию Вашингтона, ну, в принципе, в том же самом ключе. Война не наша, воевать с россиянами мы не будем, пускай Украина сама разбирается. Вариант? Вариант. Откладываем его в сторону. Следующий магистральный сценарий. Дроны маленькие, очень маленькие. Вся система ПВО НАТО и Польши в том числе, они построены на выявлении и сбитии больших, жирных, быстро летающих объектов. Что-то, что весит несколько тонн, много металла, много взрывчатки, большой яркий след на радарах. Вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты. Здесь, в данном контексте, мы имеем дело Еще раз, с предметом, который из картона слеплен, внутри находятся, я видел отдельные фрагменты таких беспилотников, находятся один или два металлических шара, ну как металлические, похоже очень на алюминий, задача которых давать отражение на экраны радаров, то есть когда оператор видит, облучает этот предмет, летающий беспилотник, отблеск, ну, вернее, отражение волн, и он видит яркую точку. О, все, летит что-то большое, надо сбивать. Но по факту это большая-большая обманка. Но к чему веду? Что объект маленький, медленно летающий, со скоростью 150, ну, до 200 км в час, и он летит очень низко. Есть большая вероятность, что у Республики Польша банально нет возможности выявлять такие беспилотники над своей территорией. То есть Украина, по большому счету, научилась только их выявлять, потому что у нас их уже было тысячи, десятки тысяч. Ну, давайте так, июнь-июль 2025 года зафиксировано 11700 беспилотников, которые были запущены по территории Украины. То есть Украина знает, как выявлять. А вот Польша, скорее всего, сталкивается с техническими трудностями.
Иван, ну ладно, дроны, но там также были сообщения. Вот издание Guardian сообщало, что также были найдены обломки ракеты неизвестного типа. Пока что, видимо, могут будут разбираться. Это что-то меняет?
Даже давайте так, даже если это была ракета, я уверен, что ничего не поменяет. Скорее всего, позиция будет такая. Жертв нету, ну и слава богу, ограничимся какой-то нотой протеста, большим заявлением. Мы же видим, как отреагировал большой союзник Альянса Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп или не расслышал, ну, скорее всего, вряд ли все он расслышал, он просто не захотел отвечать на этот вопрос. Поэтому весь альянс, который остается на территории Европейского Союза, ну, он точно не будет самостоятельно принимать решение о том, что все, начинаем войну с Российской Федерацией. Еще раз, будет заявление, будет озабоченность, и на этом, в принципе, все ограничится.
Иван, для реакции альянса более строгой, скажем так, нужны жертвы в этом случае, чтобы была она какая-то другая, нежели просто озабоченной ситуацией?
К сожалению, даже если будут жертвы, никакой реакции не последует. Есть такая неформальная градация. К сожалению, меня в нее посвятили отдельные военные из Европы, которые говорят так. У нас внутри альянса есть неформальное деление. Вы нигде не найдете ни упоминания, ни ссылок. Никто официально вам это не подтвердит. Есть страны, которые являются основным ядром НАТО. Те страны, которые принимали участие в его создании. Есть страны, которые принимались позже, там, 50-е годы, 70-е. А есть страны вообще в самом низу, которые принимались вот уже в 2000-х годах. Это страны Балтии, это Венгрия, это Румыния. И ну, вот такой недвузначный пассаж был о том, что ну, НАТО точно не будет воевать за все те страны, которые были приняты в угоду политической конъюнктуре. Даже тогда, когда они не были готовы к членству в альянсе, их приняли только потому, что они были там, частью Варшавского блока, давайте их быстрее примем, частью Советского Союза, давайте быстрее примем, несмотря на какие-то там серьезные вопросы и серьезные замечания. Поэтому с моей стороны критикующая такая, знаете, позиция Бабы-Яги. Я считаю, что даже если будут жертвы, если будут, там, не знаю, десятки жертв, ну, НАТО точно не будет объявлять войну Российской Федерации.
Угу. Ну, а какие последствия это могут быть? Может ли выйти так, что теперь вот фокус военной помощи с Украины может теперь переместиться на, возможно, вот на обеспечение безопасности восточных границ альянса, той же Польши?
Шикарный вопрос, мне очень нравится, как вы спросили. Смотрите, логично выглядит действительно так. Давайте усилим восточную границу альянса, чтобы там ничего такого больше не происходило. Но, секундочку, все предыдущие периоды, когда такие беспилотники залетали, и даже ракеты залетали, мы не видели о том, что мы не видели фактов, что власти Польши или стран Балтии сбивают эти беспилотники и эти ракеты. То есть факты прилетов были, факты сбитий – ноль. Просто по нулям. Давайте так, я вам даже приведу пример. Литва, буквально август месяц, когда несколько беспилотников залетело на территорию Литвы, в направлении, по-моему, Вильнюса даже это было, я звонил своим друзьям из Литвы, спрашивал, ребята, как вы вот с этим беспилотником? У вас что-то происходит, какие-то действия властей, предупреждения, поиски? Нет, ноль предупреждений. А поиски, знаете, как происходит? В местной власти рассчитывают на то, что какой-то фермер, утром выйдя на там, свой огород или в свое поле, заметит, где-то вдалеке лежит какой-то неизвестный предмет, посмотрит на него, увидит, что это беспилотник, позвонит в полицию и скажет, что «а у меня в таком-то селе по такому-то адресу лежит что-то, приезжайте, заберите». То есть вот такой настрой. То есть не заниматься проактивной деятельностью, а сидеть в режиме ожидания и ожидать, что кто-то тебя там проинформирует. Еще раз, позиция максимально слабая. С другой стороны, с точки зрения Европы было бы намного проще, намного эффективнее дать Украине больше систем противовоздушной обороны, чтобы Украина самостоятельно над своей территорией сбивала вот это вот все, хотел сказать очень нецензурно, но тем не менее, все то, что летит в направлении Западной Европы, и чтобы к вам, в ваш красивый Диснейленд, ничего не падало. Это было бы самое логичное, рациональное действие, которое можно было бы совершить. Будет ли оно? Покажет только время.
Иван, вот вы наверняка наблюдали за реакцией разных стран, да и в общем, что писали в новостях и в соцсетях. Кого обвиняют в этой атаке?
Кого обвиняют? Ну, понятно, Урсула фон дер Ляйен сказала, что это была умышленная атака Российской Федерации. Плюс сюда можно отнести, но опять же, это пока на уровне слухов, это не подтвержденная информация, что якобы в этих беспилотниках были найдены польские сим-карты, которые позволяют ориентироваться в пространстве, используя мобильную, ну, сеть мобильного оператора, и это очень точно можно направлять беспилотник туда, куда нужно, и он не собьется с курса. Пока подтверждения этому нету, но если вдруг окажется, что это были действительно польские сим-карты, то вопросов быть вообще тогда не должно. Целенаправленная точная атака Российской Федерации на территорию Республики Польша. Точка. Все. Никаких других трактований быть здесь не должно. Плюс сюда подтверждение. Четкие маршруты следования этих беспилотников. Нельзя сказать, что они заблудились. Ой, там вот Украина такая плохая, использовала свою радиоэлектронную борьбу, сбила с толку безобидный беспилотник, он заблудился и упал где-то в 20 километрах от границы. Секундочку, вы показываете как раз на ваших экранах карту, куда они залетели, эти беспилотники. Сказать, что случайно упали, ну, не поворачивается язык. Беспилотник, который летел в направлении аэропорта Жешув, Жешув-Ясенка, один из самых крупных узлов, центров оказания помощи Украине, ну, опять же, сомнительная история, очень сомнительная. Я имею в виду с точки зрения случайности, то есть целенаправленно летел туда. Плюс были сообщения о том, что в районе Люблина, в районе Варшавы, то есть много направлений. Я больше чем уверен, что это все-таки умышленно сделала Российская Федерация. Вопрос для чего? Для того, чтобы проанализировать, в первую очередь, как построена оборона, противовоздушная оборона стран Западной Европы. Какие радары активируются первыми, какие вторые, какие третьи, как подсвечиваются цели, если они подсвечивались действительно, какие самолеты с каких авиабаз поднимались для перехвата, самолет, ну условно, там А1, Б1, там С3, там Красный 1, Красный 2, каких воинских подразделений, почему остальные не поднялись. То есть масса разведданных, которые хотят собрать в Российской Федерации для того, чтобы проанализировать на потом, что можно здесь сделать и какие слабые места найти.
Угу. Вот глава европейской дипломатии Кая Калас говорит, что прошлой ночью в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения европейского воздушного пространства со стороны России с начала войны, и все признаки указывают на то, что это было сделано намеренно, а не случайно. Это вообще важно, случайно это было или намеренно?
Ну, это, знаете, как в, когда расследуют преступление, там, убийство, да, и обязательно для следователя разобраться, это было убийство по неосторожности или умышленное. Понятно, что в любом случае для человека будет вина, но тут же вопрос, он получит 5 лет или 15 лет. Ну, по большому счету, ну, как бы концептуально не сильно важно, тут уже вопрос в сроке. Точно так же и здесь. Мы прекрасно понимаем, дрон. Российские дроны, прошу прощения, дроны российские, и понять, это случайно-случайно, и Европе можно выдохнуть, рассчитывая, что все остальные будут прилетать только по территории Украины, или прийти к выводу о том, что это было все целенаправленно, умышленно, и таких прилетов будет больше. И вполне вероятно, например, я не хочу тут быть бабой-ягой, что, например, там, к Новому году мы можем с вами говорить о том, что ой, в этот раз на территорию Польши залетело всего-то 15 штук. Можно не обращать внимания.
Угу. Ну, а вот в Беларуси заявили, что вместе с польскими силами противовоздушной обороны сбивали заблудившиеся дроны. Давайте послушаем заявление первого замминистра обороны Республики Беларусь Павла Муравейка и обсудим.
Обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной, дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь, постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны на территории Республики. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.
Делая вот подобное заявление, какие цели преследует вообще Беларусь? Это попытка дистанцироваться от России или там какую-то свою ответственность снять? Что это было?
Господи, они научились у своего диктатора. Вот что бы ни произошло, это все благодаря нам. Вот помните Александра Лукашенко? Искусственный интеллект – это он придумал. Он в Китай, когда приезжал, он сказал, ребята, за искусственным интеллектом это будущее. Еще лет 20 назад. Это его пропаганда действительно говорит об этом. То есть это все выглядит настолько смешно. Да, мы знаем о том, что Республика Беларусь, она вот что-то там передавала на своим там польским коллегам, скажем так, из противовоздушной обороны, о том, что что-то летит в их направлении. Ну, слушайте, это не выглядит как обмен информацией, это больше выглядит как мы им передали, а с той стороны, скорее всего, ответа не было, потому что сама Республика Польша, она максимально дистанцируется от Российской Федерации, от Республики Беларусь, потому что ожидается вот с дня на день начало учений совместной белорусско-российской, которые по разным оценкам, могут к чему-то привести, не знаю, к какому-то новому вторжению. Поэтому говорить о том, что там полное понимание, полный обмен информацией с литовскими коллегами, ну, этого нет. Здесь больше всего, скорее всего, прошу прощения, работает история. Мы тоже вам всем помогали, мы тоже хорошие, поэтому не воспринимайте нас как врагов. Ну, никто белорусскому режиму не верит вообще от слова совсем.
А давайте еще послушаем вот реакцию спикера Кремля Дмитрия Пескова, как он прокомментировал вот эту ситуацию с беспилотниками.
В данном случае мы не хотели бы никак комментировать, это не в нашей компетенции, и это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации. Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию.
Ну вот Министерство же обороны России заявило, что РФ наносило удары дронами по военным целям во Львовской области Украины, что цели на территории Польши и Москвы не было. Ну и также российское министерство заявляет, что готово к переговорам с Минобороны Польши по этой теме. Цитата. Как трактовать можно вот эту реакцию?
Смотрите, не было четкой линии, генеральной линии у Дмитрия Пескова, что отвечать на этот вопрос. Если бы у него было четкое представление, он бы сразу, извините за жаргон, ушел бы в отказ. Нет, это не мы, все вы врете, это все провокация. Но вот то, что он потянул время, перебросил мяч на сторону Министерства обороны, говорит о том, что не было согласованной позиции. Очень легко аргументировать. Там мы не атаковали Польшу, мы атаковали вот Украину, Львов, а там-то они как-то уже сами залетели. Это уже не наша проблема, это все вина Украины. То есть обвинить Украину в том, что она облучила эти беспилотники своими системами радиоэлектронной борьбы, они, у них поплавились мозги, как говорят специалисты, и они просто полетели черт знает куда. Ну и опять же, не выдерживают никакой критики, потому что как-то совершенно случайно они полетели не просто в поля, они полетели в четко определенные координаты туда, куда нужно. Это очень важно отметить. Если эти беспилотники были без боевой части, что вы тогда атаковали на территории Львовской области? Поэтому я думаю, это больше игра вот Кремля и всей Российской Федерации, Министерства обороны по выявлению объектов обороны на территории Республики Польша. Опять же, это Российская Федерация. Мы помним 22-й год, мы помним январь, даже начало февраля о том, что никакого нападения на территорию Украины не готовится. Это все провокация западных стран, это все беспочвенные обвинения. Ну вот наступил 24 февраля, и мы увидели, чем это все закончилось.
Угу. Ну вот премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые вот российские дроны были сбиты на территории государства НАТО. Однако, по его словам, причины для паники нет. Вы вот говорите, что, вероятно, не меняет ничего вот эта ситуация. Но, по-вашему, причины для паники есть?
Ну, я бы сказал, что, ну-ка, давай так, паники, я не хочу разгонять панику, там, чтобы, там, не знаю, польские граждане, там, не знаю, собирали вещи, уезжали. Нет, ну, панику не разгоняем, это и снова, вот это слово «сигнал», его не люблю, но как бы там надо чем-то заменить его, каким-то аналогом, не знаю, там, маячок, что угодно для руководства Польши, для руководства Альянса. Украиной Российская Федерация не ограничится. Если вдруг Украина падет, то, ребята, к вам придут 100%. Уже увидели, вы слабы, вы не можете показать зубы, вы не можете сбивать даже над своей территорией какие-то объекты, которые к вам залетают. Вот эта история про 4 сбитых, честно, у меня есть сомнения. Вот искренне скажу, лично у меня такое ощущение, что польская власть пытается как-то себя прикрыть, сказать, там и там сбили 4. Никто этого не видел, никто это пока, по крайней мере, не подтверждает. И говорить о том, что есть сбитые, ну, не приходится. В любом случае, вкладываться в свою оборону нужно, и в любом случае вкладываться в политическую решимость сбивать то, что прилетает к вам на вашу территорию, это обязательно нужно, это must have. Какой смысл покупать дорогостоящее вооружение, вкладывать действительно десятки миллиардов евро, когда ты этим, а, не умеешь пользоваться, б, не хочешь?
Угу. Иван, спасибо вам большое. С нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну а к нам присоединяется Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт и международник. Станислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обсуждаем мы сегодняшнюю топ-тему атаки РФ по Польше. И хочу и вас спросить, как, по-вашему, эта атака меняет теперь ход войны? И меняет ли вообще?
Ну, действительно, Путин продемонстрировал то, что для него нет никаких ограничений в контексте совершения агрессии против того или иного государства. И нет также ограничений в том смысле, что он может даже атаковать и страны, которые есть членами Североатлантического альянса. И Польша, как один из таких сильных союзников США, сильных союзников среди стран альянса, она как раз таки стала жертвой как раз таки в тот период, когда определяется то, какой будет роль Соединенных Штатов Америки в контексте обеспечения безопасности Европы и какие будут отдельно страны НАТО, именно если мы говорим о их обороноспособности, о выделении тех денежных средств, тех ресурсов, которые нуждаются страны именно в контексте обороны. И Польша, которая является лидером по выделению бюджетных денег на обороноспособность, вот она как раз таки стала жертвой беспрецедентной атаки, потому что действительно такого количества дронов еще, ну и тут еще и ракеты были, еще, как сообщается, по крайней мере, еще не было одновременно. Вот. А это означает, что фактически Путин совершает этот зондаж и проверяет на решимость страны Альянса, и он решил ни много ни мало начать с Польши. Особенно, ну, хотя были случаи, когда были залеты и на территорию Румынии, и на территорию и в воздушное пространство других стран. Вот. Но тем не менее, вот Польша как раз таки проверяется, и я думаю, что это не просто так. Тут хочу напомнить, что как раз таки через 2 дня стартуют военные учения на территории Беларуси, Запад-2025. И также мы должны понимать, что Польша и Литва, вот как раз таки это те страны, между которыми проходит это вот вот Сувальдский коридор, который является одной из самых слабых точек в Североатлантическом альянсе, самое слабое место, и, естественно, Российская Федерация тестирует, насколько будут готовы западные страны реагировать. На счастье, все-таки Польша отреагировала, подняв авиацию, и было сбито несколько аппаратов. Но мне кажется, что Путин и добился в определенной мере своего. Он проверил, насколько эффективными могут быть эти средства по, скажем так, по ликвидации этих целей, которые залетели. И если уже говорить о результатах, то они желают лучшего, потому что 4, как сообщается, дрона из там нескольких десятков, там, ну, в районе 20 этих объектов залетело. Но это в процентном соотношении небольшое количество. И если мы даже сравниваем с Украиной, против которой Россия выпускает значительно большее количество ракет, дронов, совершает комбинированные атаки. Вот как раз таки Украина даже своими ограниченными ресурсами имеет лучшие результаты. Если так, ну, возможно, меня поправили бы военные эксперты, но я наблюдаю именно даже как со стороны, как обычный обыватель, скажем так. Вот. И Украина, конечно же, мне кажется, на голову, а может, на несколько голов выше, чем даже такое государство, как Польша, которое очень много вкладывает в обороноспособность, и, как мы видим, результат все-таки недостаточен. И поднимать лишь боевую авиацию для дронов, ну, это очень затратно. И если Россия будет дальше продолжать, ну, допустим, вот тут десятки пошли, а пойдут на сотни, ну, снова-таки, не дай бог, но гипотетически, как будет реагировать Альянс? Смогут ли они отразить такую атаку? А если за такой атакой пойдут другие средства? А если потом пойдут танки, артиллерия будет работать и тому подобное. Сможет ли Альянс защитить сам себя? Вот это большой вопрос. Поэтому мне кажется, что это действительно очень важное было событие. И Путин, он поставил несколько задач этими атаками, те, о которых я сказал, но мне кажется, что есть еще некоторые. Ну, если что, могу еще также об этом рассказать и поделиться мнениями. Но самое главное, что это демонстрирует, то, что Россия не собирается прекращать боевые действия, и она готова расширять свою агрессию не только, мы говорим, за Украину, а и за страны Североатлантического альянса и Европейского союза. Это действительно проблема, и попытки задобрить российского агрессора, особенно который совершал Дональд Трамп и совершает до сегодняшнего дня, вот мне кажется, они потерпели неудачу, и вот такая вот атака, она научно демонстрирует настоящие намерения российского диктатора.
Угу. Ну, вот по Украине летят вот беспрецедентное количество дронов. Ударили по Кабмину на выходных. Начали активно угрожать в РФ Финляндии и странам Балтии. Вот обострилась тема Сувальского коридора, о котором вы вспомнили. Начинается учение российско-белорусские. Польша закрывает границы с Белоруссией. Почему именно сейчас Путин набрался храбрости для того, чтобы дальше продолжать такие меры, которые становятся все больше и больше масштабов?
А потому что тестирование уже закончилось. Но я имею в виду то, что когда пришел, вернулся, вернее, в овальный кабинет Дональд Трамп, была вот эта игра, скажем так, в кошки-мышки, и, скажем так, были попытки каждой из сторон достичь своего. Трамп со своей стороны хотел задобрить Владимира Путина, чтобы окончить боевые действия, чтобы получить свои бенефиты от этого. Путин же как раз-таки, мне кажется, играл роль кота именно, потому что мне кажется, что Трамп больше играл роль мыши, и он как раз таки использовал все ухищрения для того, чтобы можно было загнать как саму Америку, так и весь свободный мир в угол, скажем так, потом уже навязывать свою волю. И вот как раз таки, увидя, что на самом деле Трамп не меняет своих подходов, и более того, он еще и принял на территории США на этого кровавого тирана, и Путина это очень устроило, конечно же, вот, это укрепило его позиции как в самой России, так и за ее пределами, и после того, как Путин еще совершил, мне кажется, возможно, удачный для себя визит в Китай, все-таки он был там принят, было много встреч, он был одним из лидеров, которые там были возле Си Цзиньпиня, и он, скажем так, еще был на параде, вот, и на саммите ШОС, это все пока эти все фотографии мы видели, то есть он фактически вернулся оттуда с таким, с приподнятым, скажем так, настроением, как мне кажется, и как раз таки можно заметить, что как раз таки, что после вот этих вот визитов, после особенно визита в Китай, он начал эти вот массированные атаки снова возобновлять, и они стали еще больше, нежели это было ранее. То есть мы видели действительно атаку большую на Киев, на другие регионы, попадание в кабинет министров Украины, в здание кабинета министров. Вот. Ну и уже, как мы видим, что Путин готов массированно атаковать даже страны Североатлантического альянса. То есть мне кажется, что он как раз таки достиг всех своих целей тактического характера все эти недели, а сейчас он готов уже реализовать свою стратегическую цель, это достижение победы в войне против Украины, а в конечном итоге и победы над западным миром, тем более, что у него в этом контексте есть партнеры, тот же Китай, Северная Корея, Иран, ну, вся та ось зла, которая сейчас формируется, которая хочет поменять ту повестку дня, которая существует в мире на протяжении нескольких десятилетий.
Угу. Станислав, у нас буквально минутка, но хочу вас еще спросить, а где красные линии у НАТО?
Ну, мне кажется, что то, что было этой ночью с 9 на 10 сентября, это была одна из таких красных линий. В принципе, Путин, если ее не перешел, но он точно на ней находится, а скорее всего он и перешел, потому что таких атак, ну, наверное, не было вот, никогда со времен существования Североатлантического альянса, именно когда непосредственно была атака по странам, ну, если, конечно же, не брать в расчет теракты 11 сентября, годовщина которых будет завтра отмечаться, будут эти вот траурные события в Соединенных Штатах. Вот, как раз таки, возможно, после того, вот это одна была из самых массированных атак против стран Альянса, против стран Запада, вот, и тут как раз таки очень важно, чтобы НАТО смогло ну, эта организация смогла мобилизовать свои ресурсы и возможности, и также поддерживала Украину в большей мере, чем это было, потому что именно от этого будет зависеть то, какие следующие шаги сделает российский диктатор. А мне кажется, что он готов переступать любые красные линии, которые имеют место быть.
Станислав, большое вам спасибо, что откликнулись так оперативно и нашли время пообщаться. С нами был Станислав Желиховский, кандидат политических наук и эксперт-международник. Ну, а мы сейчас перейдем к фронту. Со мной рядом фронтовая журналистка «Радио Свобода» Евгения Русецкая. Женя недавно вернулась из большой командировки на северной части Донбасса. И позиции, и населенные пункты там были. Жень, привет.
Витай.
Начнем с основного, Константиновки. Какие твои впечатления от города, после какого перерыва ты там побывала, ну и что, собственно, изменилось?
Насправді там дуже динамічна ситуація і дуже швидко все змінюється. Тобто там можна було побувати тиждень чи два тому, і дуже багато нових руйнувань. Місто знищується, тому що по місту дуже активно долітають вже навіть мінометні снаряди, не кажучи вже там про каби, дрони, важку артилерію і так далі. Військові говорять, що до околиць міста вже долітають мінометні снаряди. Тобто важка ситуація. Не можу сказати, що це... З одного боку, це схоже на Бахмут, Авдіївку, Покровськ, але з іншого боку, не дуже, тому що Бахмут не мав такої кількості дронів. Дуже складно пересуватися, дуже складно спілкуватися з людьми, тому що люди концентруються в якихось місцях, де надається їм волонтерська допомога, ще яка заїжджає в місто.
А тобі велика кількість,
велика кількість дронів. Так, і так, і ні, тому що люди дуже емоційні, в моєму матеріалі це буде, люди агресивні, емоційні, я розумію, тому що в такій ситуації, в такому стані жити, зрозуміло, що це складно. Але ми спілкувалися, є ті, хто ще збирається виїжджати, відтерміновували це до крайнього, коли вже почали закриватися лікарні, коли вже почали зупиняти роботу рятувальники, коли вже завали не розбираються, тоді, як говориться, там до останнього дочекалися, є ще частина людей, яка збирається виїжджати. Більшість, з ким ми спілкувалися, не збирається виїжджати. Це люди, які готуються жити далі там в підвалах, спускатися в підвали, в кого розрушені, зруйновані квартири, але вони збираються лишатися в Константинівці. Тобто це тисячі людей. Це тисячі людей з тими, хто, з ким вдалося поговорити, говорять, що там по сусідству дітей немає, але ми прекрасно знаємо по ситуаціям з попередніх міст, як в Покровськ, родини евакуйовувалися, а потім через якийсь термін поверталися назад з дітьми. Тому, ну, зрозуміло, що це проконтролювати неможливо, якщо батьки ховають дитину.
Нам от подобний случай розказував і глава Мирноградської воєнної адміністрації, що также вроде бы вывозили детей, а потом родители возвращались с ними, но сейчас говорит, что в городе детей нет. Расскажи, ты говоришь, что завалы не разбираются в городе. Давно так?
Ну, мабуть, тижні два, але це навскидку, тому що ми в Константинівці були кінець минулого тижня, і вони вже, це були перші дні, одні з перших днів, коли вже офіційно говорили про те, що ці завали не будуть розбиратися. Ми під'їхали до будинку біля лікарні. Мабуть, ціллю була лікарня, але влучив каб не в лікарню, а в просто житловий будинок. Військові говорили, що За попередніми, завали не розібрані, тобто не зрозуміло, скільки там насправді знаходиться цивільних. Говорили таку цифру, що там 4 людини, але розбирати їх вже не розбирали і розбирати вже їх ніхто не буде. Тобто, дійсно, зараз вже ситуація в місті така, що розбирати завали неможливо.
Угу. Ти також супроводжувала громадянську евакуацію на краю Дніпропетровської області. Розкажи, яка там ситуація?
Там максимально динамічно все змінюється. Щоб розуміти, ми були в Покровському в перший день наших зйомок, і це був наш тил, куди ми вивозили разом з евакуаційною групою з червоної зони цивільних. Ми приїжджали в Покровський, і цих цивільних передавали волонтерам, які далі вивозили їх глибше в тил, в шелтери і так далі. Вже на наступний день ми працювали в Покровському, і по Покровському за час нашої роботи прилетіло 4 дрони. До лінії фронту найближча точка, там, навскидку я дивилася по мапі, це 25-26 кілометрів. Тобто відстань наче й велика, але дрони долітають, і зрозуміло, що села, які ближче, ми працювали в селах Гаврилівка, Маломихайлівка, Просяна, і ці села всі під ураженням, зрозуміло, дронів, кабів і так далі. Угу. Люди там не лишаються. Що цікавий, який момент був, що ми виїжджали в Маломихайлівку за людьми, і нам вони зателефонували, кажуть, в нас тривога, це, мабуть, каби, ви можете нас зорієнтувати, куди вони летять, чи нам вибігати із села.
Угу.
І поліція їм каже, що нібито не в напрямку вашого села, але вони всі сіли на, хто на машину, хто на трактор, в кого що було, і виїхали із села в посадку, і вони кажуть, що вони так роблять впродовж там крайнього тижня, доки вони там були. Вони просто тікають із села за село, стоять під деревами, тому що каби летять по самому селищу, по будинкам, і вони намагаються втекти від будівель.
Угу.
Щоб врятуватися.
Угу. Жень, у нас буквально минутка, но хочу еще спросить, для тебя, как военкора еще современное АТО, чем отличается обстановка и настроение людей вот на Донбассе, в Днепропетровской области? Для них наступление агрессора – неожиданность?
Якщо говорити просто про фізіологічні відчуття, це дрони, це кардинально міняється все, що перше, можна сказати. А стосовно того, що, наприклад, як відбувалася евакуація на Донеччині, як зараз відбувається евакуація на Дніпропетровщині, так, менше агресії в людей, більше розуміння, що треба втікати. Раніше люди намагаються раніше виїхати, ніж там досиджували люди до кінця, прям до самої крайньої точки на Донеччині. Але так само ми дуже багато історій зустрічаємо таких, що зараз з цих селищ на Дніпропетровщині виїжджають переселенці вдруге, втретє, які переїхали в ці селища з Донеччини і зараз далі тікають. Mm-hmm. Тобто, насправді все дуже розмито. Не можна сказати, що там евакуація людей на Дніпропетровщині і на Донеччині відрізняється. Можливо, люди більш свідомо хочуть поїхати в тил, щоб...